Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого, из архива нашей радиопрограммы, в цикле «Приближение к Афону» передача Александры Никифоровой о святой горе Афон с сербским писателем, переводчиком и публицистом Павле Раком, рассказ протоиерея Ильи Шапира о преподобном Иакове, епископе Низибийском, и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Итак, если брат не избавит, избавит ли человек? Если человек не может избавить нас, то искупивший нас не человек. Посему, если Господь пожил с нами в подобии плоти греха, то не почитай его за сие простым человеком, не признавая в нем силы божества. Он не имел нужды давать Богу измены за ся и избавлять собственную душу, потому что греха не сотвори, не обретеся лесть во устех его. Итак, никто не может выкупить сам себя, пока не придет возвращающий пленение людей ни с ребром, ни дарами, как написано у Исаии, но своею кровью. Он нас, которые не братья ему, но стали врагами через свои грехопадения, он, не простой человек, но Бог, нарицает и братьями своими, ибо сказано: «Возвещу имя Твое, братья мои». Посему искупивший нас, если обратим мысль на его естество, не брат нам и не человек. Если же возьмем во внимание благодатное его снисхождение к нам, то и братьями нас называет, и нисходит к человечеству тот, кто не даст Богу измены за ся, но даст измену за весь мир, ибо не имеет нужды в очищении, но сам есть очищение. Таков бы нам подобаше архиерей, преподобен, незлобив, бесквернен, отлучен от грешник и выше небес бывы, и же не имать по вся дни нужды, якоже первосвященницы, прежде о своих гресех жертвы приносите, потом же о людских невежестве их. Потом пророк говорит: «И утрудися век, и жив будет до конца». Источная жизнь, сила, неутомимое естество утруждался в всем веке, когда утружьте от пути, сидяши на источнице. И же не узрит пагубы, егда увидит премудрые умирающие, ибо Отец не даст преподобному своему видеть истление, когда будут умирать хвалящиеся упраздняемой мудростью. А если угодно разуметь сии слова и о праведных людях, то вспомни Иова, который говорит: «Человек рождается на труд». Также апостола: «Паче всех их потрудихся, и в трудех множие». Итак, кто потрудился в веке сем, жив будет до конца. А кто живет в роскоши и во всяком распутстве, по изнеженности облекается в порфиру и висон, веселится на вся дни светло и избегает того, чтобы трудиться ради добродетели, тот не утрудился в сем веке и не будет жив в будущем, но издали станет взирать на жизнь, мучимый в пламени пищном. Но кто выдержал тысячу подвигов ради добродетели и для приобретения ее с избытком испытал себя в трудах, тот жив будет до конца. Как много потрудившийся в скорбях Лазарь, как приутружденный в борьбе с противником Иов. Ибо сказано, там опочиши при труждении. Посему и Господь призывает к успокоению труждающихся и обремененных. Почему же трудящиеся в добрых делах называются обремененными? Потому что ходящих о ждаху и плакахуся, метающие семена своя, грядущие же приидут радостью, в землище рукояти своя полны плодов, которые возвращены им по мере посеянного. Посему обремененными называются те, которые, поскольку сеяли о благословении пожинают и заготовляют себе с вечным весельем рукояти духовных плодов. Кто избавлен Богом, давшим за него измену, тот утрудился в веки сем, а потом жив будет до конца. Он и не узрит пагубы, егда увидит премудрые умирающие. Кто путь тесный и многотрудный, предпочел пути гладкому и спокойному, тот во время Божие посещения, когда не уверовавшие словесам Божьим и ходившие по желаниям суетного своего сердца, отведены будут на вечную казнь, не узрит вечной пагубы непрекращающегося злострадания. А мудрыми пророк называет, или сильных в хитрости, о которых говорит Иеремия, что мудри суть еже творите злая, благо же творите не познаша, или разумеет под мудрыми и учеников князей века сего, пристающих, которые глаголище быть и мудри, обьюродеша. Почему премудрость мира сего, буйство у Бога есть? И поскольку сия премудрость делает глупыми, то Бог говорит, что Он погубит премудрость премудрых и разум разумных отвергнет. Посему правдоподобие лжеименного ведения для убеждающихся в них служит причиной смерти. И таковой смерти не узрит искупленный тем, кто благоволил буйством проповеди спасти верующих.
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Приближение к Афону. Цикл бесед о святой горе Афон сербского философа, переводчика и публициста Павле Рака.
Сказал эту одну нехорошую историю, как бедная змея пострадала из-за королевских писем. А вот потом вспомнилось еще другие змейские истории получше. Потому что змей зимой там нет. А весна начинается вот с апреля. Они вылезли из этих своих дырок, и полно их повсюду. А потом летом уже их не видно. Может быть, потому что весной солнце еще не такое крепкая, и земля еще не согрета, поэтому они ищут, где солнце больше сияет, А это по тропинках, конечно, там, где деревья нет. Уже когда все тепло, можно и туда пойти, в лес. А сейчас на весеннем солнце они греются на тропинках. Натыкаешься, ну, почти каждые 10-15 шагов там. Ну, бывают и гадюки. У меня изначально был такой животный страх от этого. А потом быстро привыкаешь и перешагиваешь через гадюку. Ты ее узнаешь, потому что одна эта гадюка такая большая, серая, такая клетчатая, она на голове имеет как рожок. Ведь понятно, что такая. Такая даже прыгает, может прыгнуть несколько метров. А такие маленькие зелено-синие, они гораздо опаснее даже. Их называют иногда по-гречески триавимата. Столько шагов сделаешь, больше нет после укуса. Но ко всему этому привыкаешь, потому что они на самом деле не агрессивные. Они нападают только, когда чувствуют страх сами. Но мне Мелхиседек однажды рассказывал, как его искусила помысел. Он ходит весной и летом босиком в основном. Хотя там очень тернистое, понятно, что это нелегко, но он привык. И однажды вот гадюка эта с рожком перед ним, а помысл тут же вставил дьявол, говорит, а ты читал Евангелие, там будешь наступать на змея и на скорпиона, и тебя ничего не будет. Он говорит, да что мне это, что за помысл? А помысл дальше говорит, а ты боишься, значит, не веришь Евангелию. Ну, наступил на гадюку, говорит, на голову так наступил, так, тихо, ничего, гадюка не шевелится. Его помысл дальше говорит, наступай больше. Давление вот так прибавляет, и в какой-то момент зашевелилась гадюка и ушла. И, говорит, такое ощущение восторга у него было, что он победил. Господь не допустил полностью искушению, как-то победит. А самая змея поняла, в чем дело, и потихоньку кто-то в сторону отошла. Ну, говорит, это очень опасное дело. Больше себе таких помыслов допускать не буду. Это кого я искушал на самом деле? Бога или себя? Ну, это он рассказал, а потом был у Симеона. И вот Симеон рассказал другое, что там рядышком жил какой-то диакон. И или из богатой деревни, или из богатой семьи. Келья была завалена полностью этим. Симеон ему часто помогал, особенно в болезни, приносил пищу и так далее. И он говорил, когда я умру, чтобы это все не пропадало, ты бери себе, дай кому хочешь. И вот, говорит, умер диакон, похоронили его. И несколько дней прошло, Симеон идет посмотреть, что за одежда, что за все эти предметы, которые там диакон ему сказал. Пришел и прямо туда, в комнату, загрузил большие мешки, два мешка на плечи и пошел. И, говорит, не прошел даже 50 метров, как змей зеленый с такими красными этими рубиновыми глазами, прямо вступился на дороге, встал так и против его шипит. Семен говорит, тут же я понял, в чем дело. Повернулся назад. Говорит, это был первый раз, что я пришел в эту келью, чтобы не зайти сначала в церковь, зажечь лампады, окадить иногда. А я пошел туда за тряпками. Говорит, что за мысль у меня была? Тряпки, говорит, важнее. Так что он вернулся сначала в церковь молитву, окадил и все, и тогда забрал свои мешки и пошел. Симеона я однажды зимой видел, в огороде что-то работали, я ему помогал. Хотел в каком-то углу очистить от камней больших. И поднимаем один камень, а там гадюка, именно это с рожком. Лежит вот так, кругом она, и спит, зимний сон. Говорит, Симеон, что сейчас делать? Если камень назад положит обратно, то можно ее задавить. Никогда не положишь камень точно так, как он был, можно ее задавить. Если так оставит, она погибнет от холода. Взял Симеон, положил змею в пальто, в карман, пока немножко не согрелась, потом она зашевелилась и ушла. А птички всякие у его гнездились снаружи, там у дома был стол, и там вилки, ложки и прочее в этом... В ящике, там, в столовом. И вот этот ящик всегда был немножко приоткрыт. и вдруг обнаруживает о том, что там уже птичка на яйцах сидит, в этом ящике. Конечно, там все в порядке, он подождал, пока маленький не был, и стали вылезать оттуда, тогда он только все это взял, потому что у его самого было немножко опасно, там кот тоже ходил вокруг. Лисицы, очень много лисиц. Но больше всего эти шакали, знаете, такие. Они маленькие, они не так страшно опасные, но когда зимой их много, тогда могут напасть человек. А летом пока есть другая пища, они не осмеливаются такое. Есть кабаны. Мне много раз приходилось на тропинке, чувствуешь запах просто свиньи. Но однажды передо мной несколько метров пробежали эти маленькие полосатые поросята. Тогда я немножко испугался. Иначе свинья тоже не трогает. Но когда маленькие, это может в атаку пойти. Но тут все благополучно обошлось. Дельфинов там много в море, и не только дельфины. А вот сейчас я вас удивлю, под Карулией есть пещера, которая в море заходит, спускается. И в этой пещере живет тюлень, большой такой. Говорят, может быть, это и морская медведица, а не просто тюлень, а огромный, который по вечерам выплывает там, и слышно его фырканье, но... Первый раз я с ним встретился совсем другим образом, грешным делом купаться пошел. Плавая и заскалив, и вдруг мне навстречу, мне почти что нос в нос, таким громаднейшим чудовищем просто. Он на меня три раза больше, если там 250 кило, наверное, весит. Посмотрел такими кругленькими глазками на меня, и ничего, так разошлись. Но какая-то радость в этом тюлени по вечерам, когда он выходит, прыгает, фыркает. Да. А вот то же самое Каруля, очень часто проплывают эти дельфины. А однажды было так, зимой это. Какой-то старик на лодке приплыл и бросил якорь там 200-300 метров от берега. И там остался несколько дней. И его дельфины очень быстро заметили и стали плавать вокруг этой его лодки и выпрыгивали оттуда. А на лодке, кроме старика, была и собачка. Собачка выходила, лаяла на этих дельфинов, что возбуждало еще более их реакцию. И так их было все больше и больше, этих дельфинов. Это длилось пару дней там. Такой спектакль любви какой-то между всеми этими. Они очень любопытные дельфины и любят вот так с людьми общаться напрямую. Дельфины часто сопровождают катер, который связывает Уранополи с монастырями. И они сопровождают так, что ныряют, и видны эти спинки с, иногда головой так... Это длится долго, могут километрами. Но однажды получилось так, что они прыгали вокруг этой лодки обычным таким темпом, а потом стали выпрыгивать все больше и больше. Такие большие прыжки. Но этому способствовало и то, что волны были такие, довольно большие волны. И кажется, что они играют так, что прицеливаются из одного хребта волны в другой. Прыгнут. А тогда получается, что вот он там метр-полтора над водой прыжок делает. И все это закончилось таким образом, что один дельфин вообще прыгнул, просто так высунулся оттуда и медленно так упал назад. И вот как раз это именно был финал, потом они уплыли, исчезли куда-то, больше не сопровождали нас. Но кажется, что и у них это градация какая-то в этом отношении была. Но то, что я заметил, и мне показалось символическим, это что очень часто это были три. Наверное, семья какая-то дельфинская. Обычно их там больше, стая начисливать там 15-20 или больше. Но вокруг Афона так часто были три. Я говорю, это так случайно не может быть именно вокруг Афона, когда три. Это природа нам показывает, где мы и какая связь с творением мира на самом деле. Который заботится о кошках там. И у его даже сотнями. Все считают, что в Греции, по крайней мере, это так, и в Сербии то же самое. Что животное домашнее, оно должно служить. Если кошка, то мыши ловит, если собака, то сторожит и прочее. И традиционное отношение к животным в рамках корректного, но не больше того. А вот монахи, как этот, они с любовью спасают и окормляют сотнями этих животных. Вот у нас в Каракале было кошек довольно много, может быть, 30-40. И была разница по отношению к этим кошкам большинства монахов, которые, ну так, готовы были то, что оставалось после трапезы, и что даже и монахам второй раз нельзя было подавать, это отдать кошкам, да. Но не больше того. А вот рядом со мной был отец Ириней, который когда-то жил в Эссексе у старца Сафрония, а потом был на Афоне, и он иеромонах так. Наполовину русский, наполовину молдаван, румын, не знаю точно. Вот он себя вел не по-гречески, а по-русски. А что это значит? Он собирал эти остатки из кухни. Хлебные мелкие куски, или макароны, или иногда картошки, да, или других овощей. То, что кошки не очень-то любят. И вот отец Ириней всегда старался сберечь еще что-то очень вкусное для кошек. И тогда или смешивал с остатками рыбы, головки и прочее. И тер все это и смешивал в такую одну смесь, которая была для кошек повкуснее. Так что они его издалека встречали. Где бы он ни был, кошки так за ним. И он меня как-то ввел в это кошачье дело в Каракале, так что я тоже это самое делал. И потом были замечания, как мне то легче было делать замечания, потому что я был там послушником, он же иеромонах был. И ему не так просто было сказать, а мне было, что когда на полуночницу прихожу в церковь, летом все двери открытые, жара же, и за мной входит туда в церковь по 5-6 кошек, что было очень не принято там у них. И еще у первый притвор еще кое-как, а чтобы в самый храм зашли, это вообще большое искушение. Поэтому мне было сказано, чтобы я как-то очень смотрел за своим поведением, и чтобы кошки не лезли за мной в церковь. Там довольно много я встречал ласок. Вот. Старорусска живет монах Пахомий, он не радиакон, но один живет там. Почаевская келья. Вообще на Старом Русске сейчас два монаха живут, один в старом монастырском корпусе, а это Почаевская келья, может быть, метров 150-200 в сторону моря еще. И там отец Пахомий развел довольно большой огород, там много всего, между остальным помидоры. Прихожу однажды и вижу, как Ласка кушает помидор. Ну, говорю, отец Пахомий, у вас гость здесь. А он говорит, оставь ее, эта Ласка очень хорошая, добрая, она знает, как надо делать. Она говорит, помидор кушает сегодня, завтра приходит и продолжает кушать тот же самый помидор. Раньше какая-то была, говорит, каждый раз на другой набрасывалась. А это, говорит, очень аккуратно. Вот такую ласку любить можно, говорит. Но сейчас лиси. Там их довольно много. Однажды я с этих балконов Симонопетри смотрел, это утром было после литургии, я на балконе стою, смотрю в сторону моря, а там место, где они бросают остатки от кухни всякой, иногда еще остается что-то вкусненького. Да? И вижу, что снизу подходит лиса к этому месту, совсем недалеко от монастыря. А сверху, с двух сторон, независимо друг от друга, два кота. И лиса уже первая там ближе была, стала уже кушать, подходят коты, которые гораздо меньше ее, но они вдвоем все-таки скооперировались. И как стали так спину гребнем, и к лисе, слышно, там не было, все-таки довольно далеко, но вижу, как лиса стала ретироваться, просто она по пятную пошла. Причем там эти скалы обрывистые, это к морю 150-200 метров высоты. Не так простой был этот маневр. Но и разошлись эти враги таким образом, что коты победили, лиса ушла. А иногда говорят, что один на одного лиса может утащить кота. И это на фоне довольно часто и бывает. Но когда я там был послушником в Каракале, это год, когда с февраля по ноябрь не было дождей. Вот, значит, засуха была страшная. С февраля по ноябрь не было почти дождей. Только в один моментик немножко было. В какой-то момент иссякли все эти источники на земле. И, конечно, вода была в глубинных этих прожилках, которые монахи уже веками, на самом деле, собирают. И у монастыря всегда было довольно много. Значит, она собирается, эта вода, потому что с двух сторон идет долина, и эти две долины, они стекаются немножко выше Каракальского монастыря. И тут течет то, что мы собираем водопроводом уже. Где-то перед входом в сам монастырь находится такая стерна открытая, где вода, которую монастырь не употребляет, она стекается, потом оттуда уже вытекает и к морю идет. И вот стали сначала туда подходить лошади, которые одичали. Поздно вечером, когда уже ворота монастырские закрывались, потому что эти лошади тоже боятся людей. Они работали на Афоне у угольщиков. И очень тяжелая работа, волокли эти дерево. И какие-то угольщики, которые уже достаточно заработали, бросали эту работу, бросали и лошадей. И лошади жили дальше свободно, диким образом. И очень опасались, чтобы их кто-то поймал. Но вот из-за засухи уже где-то в конце июня, в начале июля, они стали подходить к нам и там пить эту воду под вечер. Иногда выходили, когда все монастырские работы закончились, скажем, за травками лечебными или чем-то. Единственное время, когда мы это могли это делать, было под вечер, и возвращаемся, и эти лошади там. И иногда они настолько жаждали, что даже не боялись нас, когда с ведрами мы к ним подходили. Это была такая радость, когда доверие животного возобновляется к человеку. Но самое-самое, вот вершина такого, такой радости была в момент, когда я видел две лиси, которые подошли. То есть там им источники воды иссякли полностью, и вот надо было преодолеть очень многое, чтобы подойти к монастырю, и еще в момент, когда там кто-то вокруг монастыря ходит. Ну, самое яркое то, что мой духовник мне рассказывал, он был довольно приближенный к старцу Паисию, о том, что какой-то поверхностный журналист пришел у старца Паисия спрашивает, есть ли Бог. И старец Паисий сказал, Еремия, приходи. И тут появляется из какой-то дырочки змея. И говорит старец Паисий, Еремия, этот говорит, хочет знать, есть Бог? Еремия говорит, есть. Ну, хорошо сказал, иди теперь. Человек, конечно, оценил дело. А так мало слышно. Мне самого поразило, что у этих тетрадках старца Сильвана насчет кошек там как написано. Кошка хорошо, хорошо, да, но ласкать ее, гладить и прочее, это нехорошее дело, потому что отвлекает от самого главного. И это довольно часто у монахов бывает это отношение, что животное, если служило, то хорошо, а если нет, но относиться к нему без грубости, но и без ласки.
Подошла к концу очередная передача из цикла «Приближение к Афону». О животных и растениях на Святой Горе и об отношении монахов к ним вам рассказывал сербский переводчик и публицист Павли Рак. В музыкальном оформлении передачи были использованы песнопения в исполнении братьев Скита и Иоанна Предтечи на Афоне. Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
Беседы на жития святых. Рубрика «Протоиерея» Ильи Шапира.
Преподобный Иаков, епископ Незибийский.
Преподобный Иаков, епископ Незибийский, был сыном князя Гефальского в Армении и получил хорошее образование. С юности он полюбил уединение, долгое время жил в горах, около города Низибии, на границе Персии и Римской империи, где нес самые строгие подвиги. Жил под открытым небом, питался древесными плодами и зеленью, одевался в козьи кожи. Все время преподобный проводил в молитвенных беседах с Богом. В гонение императора Максимиана, что было с 305 по 311 годы, он прославился мужественным исповеданием веры. За его строгую благочестивую жизнь низибийские жители избрали его своим епископом. Это произошло не позднее 314 года. Святитель Иаков прославился своей горячей ревностью к православной вере, великими чудесами и даром прозорливости. Его молитвами Низибия была спасена от нашествия Сапора, царя Персидского. Святитель Иаков, в числе отцов Первого Вселенского Собора, был одним из видных защитников православной веры. Мудрый и просвещенный пастырь устроил в Низибии огласительную школу, в которой он сам был наставником. Своей высокой нравственной жизнью он сильно влиял на сердца слушателей. Святитель Григорий, епископ Великой Армении, обращался к нему с просьбой написать о вере, и низибийский пастырь послал ему в ответ подробные рассуждения, 18 глав. О вере, о любви, о посте, о молитве, о брани духовной, о воскресении мертвых, об обязанностях пастырей, об обрезании против иудеев, о выборе пищи, о Христе как Сыне Божием и прочее. Сочинения его отличаются убедительностью, ясностью изложения и сердечностью. Скончался святой Иаков мирно около 350 года. На Первом Вселенском Соборе присутствовали многие исповедники веры, которые в недавние тогда годы гонений многие муки претерпели за веру во Христа. Отцы Собора с великим почтением относились к тем, кто в теле своем нес следы бывших страданий. Это и Осия Кардубский, и ныне воспоминаемый святитель Иаков, и другие. Голосу исповедников – и в вопросах вероучительных со вниманием и благоговением прислушивались во все века. Это особенно проявилось в иконоборческую эпоху. И ныне немногие живые свидетели о Христе, прошедшие лагеря и ссылки, терпевшие за веру то, что нам и не снилось, с великой силой свидетельствуют об опыте новомучеников, молитвами которых воссозидается ныне церковная жизнь. Еще и теперь имеем счастье видеть и знать детей страдальцев и даже тех, кто сам по церковной статье был репрессирован в советское время. И великой неизмеримой потерей будет для нас, если к их голосу не прислушаемся.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Преподобный Силуан Афонский. Плачет душа моя за весь мир. О, кто бы пропел мне песнь, которую я люблю с молодых лет, о том, как Господь вознесся на небо, и как много Он нас любит, и как желанно ждет к себе. Эту песню я слушал бы со слезами, ибо скучает душа моя на земле. Что стало со мной? Как потерял я радость, и обрету ли ее снова? Плачьте со мной, все звери и птицы. Плачьте со мной, лес и пустыня. Плачьте со мною, все создания Божии. И утешьте меня в горе и печали. Где ты, свете мой? Где ты, радость моя? По что бросил меня и томится сердце мое? По что ты скрылся от меня и скорбит душа моя? Когда ты пришел в душу мою, то попалил грехи мои. И ныне снова прииди в душу мою, и снова попали грехи мои, которые скрывают тебя от меня, как тучи скрывают солнце. Прииди и обрадуй меня твоим пришествием. По что медлишь, Господи? Ты видишь, томится душа моя, и слезно ищу тебя. Где ты скрываешься? Вот ты на всяком месте, но душа не видит тебя, и со скорбью болезную ищет тебя. О, любовь Господня! Кто познал тебя, тот неустанно ищет тебя день и ночь и кричит: «Скучаю я по тебе, Господи, и слезно ищу тебя. Как мне тебя не искать? Ты дал мне познать тебя Духом Святым, и это знание Божие влечет мою душу слезно искать тебя». Пришла старость, ослабело тело и хочет лежать на койке. Но дух не лежит. Он рвется к Богу, своему Отцу, родному, небесному. И плачет душа моя за весь мир. О, народы всей земли! На коленях преподаю пред вами и умоляю со слезами: придите ко Христу. Я знаю Его любовь к вам, я знаю, и потому кричу по всей земле. Если чего не знаешь, то как будешь говорить о том? Не скорбите, народы, что вам трудно жить. Боритесь только с грехом и просите у Господа помощи. И даст вам, ибо Он милостив и любит нас. О, народы! Слезно пишу я эти строки. Душа моя хочет, чтобы вы познали Господа и созерцали милости Его и славу. О, я посадил бы вас на высокую гору, чтобы с высоты ее вы могли увидеть кроткое и милостивое лицо Господа, и возрадовались бы сердца ваши. О Господи, Ты любишь создание свое, и кто может уразуметь любовь Твою или насладиться ею, если Ты сам не научишь Духом Твоим святым? Молю Тебя, Господи, пошли на людей Твоих благодать Святого Духа, да познают они любовь Твою. Согрей печальные сердца людей, пусть они в радости славят Тебя, забывая скорби земли. Утешителю благий, слезно прошу Тебя, утешь скорбные души людей Твоих. Дай народам услышать Твой сладкий голос: прощаются вам грехи. Ей, Господи, в Твоей власти творить чудеса, и нет большего чуда, как любить грешника в его падении. Святого легко любить, он достоин. Ей, Господи, услышь молитву земли. Все народы скорбят, все уныли в грехе, все лишились благодати Твоей и живут во тьме. О народы, воззовем к Богу вся земля, и услышана будет молитва наша. Ибо радуется Господь покаянию людей, и все небесные силы ждут нас, чтобы и мы насладились сладостью любви Божией и видели красоту лица Его. Господи, обрати людей Твоих к Тебе, да познают все Твою любовь, да узрит в Духе Святом Твое кроткое лицо, да насладятся все Твоим лицезрением еще здесь, на земле, и, видя, каков Ты есть, уподобятся Тебе. О люди, творение Божие, познайте Творца, Он любит нас. Познайте любовь Христову и живите в мире, и обрадуйте этим Господа. Он милостиво ждет к себе всех. Обратитесь к Нему, все народы земли, и вознесите молитвы свои к Богу, и молитва всей земли пойдет к небу, как прекрасное тихое облако, освещенное солнцем. И тогда возрадуются все небеса и воспоют песнь величания Господу за Его страдания, которыми Он спас нас. Познайте, народы, что мы созданы для славы Божией на небесах, и не прилепляйтесь к земле, ибо Бог — наш Отец, и любит нас, как дорогих детей. Не могу молчать я о народе, который люблю до слез. Не могу я молчать, потому что душа моя скорбит всегда о народе Божием, и слезно молюсь я о нем. Душа моя скорбит до великих слез. Жалко мне людей, которые не знают сладости святого умиления. Душа моя сильно желает, чтобы милость Господня была со всеми, чтобы вся вселенная, все люди знали, как желанно любит нас Господь, как дорогих детей. Душа, познавшая Бога Духом Святым, рвется к Нему. Память о Нем сильно влечет ее, и она легко забывает мир. А когда вспомнит про мир, то горячо желает всем того же и молится за весь мир. Сам Дух Святой влечет ее молиться, чтобы все люди покаялись и познали Бога, какой Он милостивый. Когда душа полна любви Божией, то от безмерной радости скорбит и слезно молится за весь мир, чтобы все люди познали своего Владыку и Отца Небесного, и не знает покоя, покамест не насладятся все благодатью Его любви. Велик и непостижим наш Господь, но ради нас Себя так умолил, чтобы мы знали Его и любили, чтобы от любви Божией забывали землю, чтобы жили мы на небесах и видели славу Господню. Своим избранникам Господь дает столь великую благодать, что они любовью обнимают всю землю, весь мир, и душа их горит желанием, чтобы все люди спаслись и видели славу Господню. Вспомнила душа моя любовь Господню, и согрелось сердце мое, и предалась душа моя глубокому плачу, что я столь много оскорбил Господа, любимого Творца моего, но Он грехов моих не помянул. И тогда предалась душа моя глубочайшему и печальному плачу, чтобы помиловал Господь всякую душу и взял в свое небесное царство. И плачет душа моя за весь мир. Я стар и жду смерти, и пишу истину по любви к народу, о котором скорбит душа моя. Быть может, хоть одна душа спасется, и за нее буду благодарить Бога. Но сердце мое болит за весь мир, и молюсь,
и слезы проливаю за весь мир, чтобы все покаялись и познали Бога, и жили в любви, и наслаждались свободою в Боге. Сейчас 4 часа ночи. Я сижу в келье своей, как в чертоге, в мире и любви, и пишу. Но когда приходит большая благодать, тогда я не могу писать. Кто просит у меня молитв, за тех слезно прошу Господа. Господи, дай им Духа Твоего Святого. Да познают Тебя Духом Святым.
Вертограде духовник святые горы Афонские, во удели пречистые Девы Богородицы, в трудобдениях и молитвах стяжал еси благодать Всесвятого Духа и унаследовал еси обитель Царя Небесного. Его же молись, Илоне преподобне, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Спасительное пристанище обрелите святую гору Афонскую, и там укрылся еси от тлетворных соблазнов мира сего. Исполнил еси все повеленное Христом, всего себе покорив Его божественной воли, паче же болезновал еси о спасении мира, проливая оки кровь молитву за все люди, и тем уподобился еси человеколюбцу Христу, Его же моли преподобне старче Силуане, да спаси души нашу.
По святому преподобному Силуану, старцу Афонскому, с умилением сердец помолимся.
Преподобный отче Силуане, моли Бога о нас.
О священное главо, преподобный старче Силуане, святые горы, новые угодничи Божии, Христа подвигоположника, достойный избранниче, небесные игумени священного Афона, Пресвятые Богородицы, возлюбленное чадо, ты не обинуясь, применилась и благо временное на вечное, сокровище земное на небесное. Ты поработал, если, братья, яко купленный раб, в поте трудов стяжав души спасительные добродетели, и вошел, если, на высоту духовную, и узрел еси Духом Святым красоту неизреченную мира горнего, и ныне веселишися в обителях Царя Небесного. Прими ныне наши смиренные молитвы, да Твоим ходатайством всеправедный Судья Господь помилует нас грешных и неключимых рабов Своих, и спроси нам у всемилостивого Бога веры православные утверждения, расколов и лжеучений искоренения, монашествующим непорочное житие и обетов соблюдение, болящим исцеление, заблудшим вразумление, Отечеству Российскому духовное обновление и мирное бытие, насади в сердцах наших ревность, я же по Бозе, да очистим в покаяние души наша от всякого непотребства и скверны, и обретем любовь нелицемерную к Богу, братьям и врагам нашим. Научи нас молитесь не токмо за зде предстоящих людей, но и за весь мир, приносящий добрые плоды христианской любви Богу Вседержителю, ибо дана Тебе благодать в плаче, продевайте молитву о вселенней, да все сущие на земле познают своего Создателя и подателя всех благ Бога, в Троице славимого Отца и Сына и Святаго Духа, и тому со ангельскими силами сподобится благодарственно воспевать и хвалу всегда ныне и присно и во веки. веков.
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127 167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.